Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Людмила Ознобишина и «Политическая кухня» на Эхе Перми. Мы подводим итоги политического года с медиа-менеджером, человеком СМИ Владимиром Борисовичем Прохоровым. Вы не против, Владимир Борисович, если мы вас так
презентуем? Я медиа-менеджер-то, скажем, был давно уже и плохо помню этот период.
Бывших медиа-менеджеров не бывает.
Вообще бывших не бывает. Есть только настоящие и ненастоящие.
На прошлой неделе мы обсуждали итоги политического года с молодыми акулами пера, с Константином Кадочниковым, с «Коммерсанта», и с Артуром Максимовым, который работает на РБК «Пермь». Как вы считаете, у нас есть политическая журналистика, молодая политическая журналистика? Как вы оцениваете?
Хороший такой вопрос. Надо еще понять, что такое политическая журналистика. Это те, которые пишут о заседаниях ЗС или что? Или,
о политических или событиях?
Или выполняет госзаказ пресс-службы губернатора? Это кто?
Ну,
давайте-ка
я бы...
уточним этот момент.
Так.
Ну, вот есть, например, Женя Плотников, да, «Звезден». Правда, что-то обиделся на меня за что-то, я уж не помню. Но мне кажется, это политический журналист. А если хоть один есть политический журналист, значит, есть политическая журналистика. Что касается остальных, если скажете, я, и у нас есть точно политический телеграм, да, и я полагаю, что это часть журналистики, конечно. Тем более, что, насколько мне известно, все эти анонимные телеграфисты отстукивают свои азбуки Морзе, но, обретя опыт все-таки в средствах массовой информации. То есть это те журналисты вид сбоку.
Ну, есть точка зрения, что есть журналистика мнения, и как раз Евгений Вениаминович Плотников является ярким представителем.
Не-не-не-не-не.
Есть журналистика факта.
Это может быть мнение, это может быть факты. Какая разница? На самом деле, это вопрос касается политики и философии политики, я бы так вот сказал. Либо это касается просто, ну, грубо говоря, грубого пиара, да, там, наш такой-то, наше солнце нашей русской деревни вышел на тракторе пахать зябь. Ну, к примеру.
Это скажем тоже, ему за это спасибо.
Это вроде о главе администрации, да?
Так.
Но это же, вы же понимаете, это же больше о коне.
Владимир Борисович, вот мы сегодня с вами подведем итоги политического года, но я бы стала их подводить, не основываясь на публикациях, а за основу взяла бы ваши
публикации.
Ваши публикации в Фейсбуке. К сожалению, к большому сожалению, их не так много. Все, что касается пермской истории, то есть гораздо больше постов федерального плана, федеральных событий, международных событий. Очень много постов, которые посвящены, и я за вас рада, отдыху,
пьянству, гулянству
и другому времяпровождению. Ну что ж, приступим.
Ну, вот смотрите, да. Я, вот, знаете, я иногда себя ловлю на мысли, что мне как-то иногда становится не то что скучно, а как бы вот тут все одно и то же. Уже много лет. Одни и те же лица, одни и те же там, я не знаю, голоса, что ли. Одни и те же слова. Я это наблюдаю, ну, я даже не помню, сколько лет, ну, наверное, около 30 лет, когда я вот пришел в газету. Я все это читал, я все это... Это те же фамилии. И я примерно уже знаю, ну, кроме губернатора нашего, Максима Геннадьевича...
Что произойдет? Кто что скажет?
Да и что они скажут? Я больше того, что они подумают. Про некоторых я даже знаю, сколько они украдут на это.
Скучная
понимаете, предсказуемость. И что я по этому поводу должен комментировать? То, что на личной странице, что ли? Вот и в чем проблема. Я вам должен сказать, что слово «болото» – это как бы вот...
Мягко сказано.
Ну, не то, что мягко сказано, но я вот не... Вы что, почему вы думаете, главная проблема в чем? Потому что кого не спросишь молодого... Он говорит, я хочу уехать. Какого черта? Мы тут все делаем. Театр, там платим бешеные деньги Курезису, который 2 недели здесь, значит, появляется в году. там сейчас вот пути будем сносить со шпалами, делать там набережную и так далее. Мы для кого это все делаем?
Владимир Борисович,
вот же вопрос.
Я правильно понимаю, когда вы пишете что-то про события Перми, это либо накипело?
Ну, у меня либо либо то, что...
называется, пока на поверхности.
Показывает, или... показывает суть происходящего. Понимаете? Я не говорю, что это вот особенность Перми. Пермь такая. У меня такое ощущение, что в провинции вообще довольно сложные идут моменты и процессы.
Итак, мы приступим к подведению итогов. Январь для Пермского края, январь 2018 года начался достаточно непросто. Это было первое испытание для краевой власти. Произошло резонансное ЧП, которое так вот вскрыло множество нарывов. И так получилось, что вчера у нас вот эта ситуация какую-то определенную прошла точку. То есть вчера у нас Мотовилихинский районный суд вынес приговор 17-летнему подростку, напавшему в январе этого года на учеников и педагога школы номер 27.
Ну, понятно, да, понятно.
Вот. Позвольте, я напомню, что вы написали в Фейсбуке. То есть у вас было несколько постов. Первый пост: службы быстрого реагирования, прежде всего полиция и медицина, сработали нормально. Пресса, включая соцсети и мессенджеры, в принципе, создала довольно полную картину. ЧП неизбежный, вопрос в том, как на них реагирует общество и государство. Ну и осенью, когда у нас произошел такой керченский инцидент.
Мне кажется, там посерьезнее была история. Может, я что-то выпало из моего поста. На самом деле, соцсети сработали...
Более чем профессионально.
А профессиональные как бы СМИ сработали хуже некуда. Они вообще сначала то ли молчали, то ли что-то непонятное для них было. Что там было непонятного-то? Там, по-моему, 59.ru только прискакало. И то федеральная СМИ, которая не сильно зависит от чиновников городских, в частности.
Владимир Борисович, а как вы считаете, прошел практически год. Вот за год была проведена такая вот адекватная работа? То есть это было, это стало уроком для тех вот сфер, которые
в причинах
задействованы.
Же надо разбираться, так. Понимаете? У нас работает по последствиям. То есть проникли в школу, надо поставить забор.
Так.
Через забор можно перелезть, значит, надо электричество пустить по нему. А почему они лезут через забор? Почему они нападают? Это же другая история. Ну, один ненормальный, да, там что-то прямо говорим. Второй тоже, кстати говоря, с отклонениями. То есть вся работа, направленная на обеспечение безопасности, она не заключается в этих мордоворотах, которые ходят вокруг школы. В этих, на мой взгляд, если они пенсионеры, здоровые мужики, которым пахать надо, да? А работа должна заключаться в общении с детьми и их родителями. Надо не в холодильник заглядывать, если там колбаса или нечего, а надо смотреть, что вокруг происходит, что внутри семьи происходит не так вот грубо. Ну, то есть, короче говоря, вот по уму надо все делать. И совершенно очевидно было бы, что эти ребята не совсем благополучные. Да? То есть мы заливаем проблему... Или застраиваем ее заборами, я уж не знаю чем. А в суть-то мы не заходим. Это при тех огромных деньгах, которые мы тратим на школьных психологов, на то, на сё. То есть куча народу у нас валяет дурака. Вот просто валяет дурака. То есть оно делает вид, что работает, но ходит на работу, там пишет отчеты, вот все делает.
Может быть, меры...
А работы нет.
Владимир Борисович, давайте перейдем на события февраля.
Мы еще в феврале, надолго у нас.
Мы еще в январе, сейчас мы к февралю перейдем. Угу. Самым ярким событием, когда у нас Пермский край, к сожалению, опять же, попал в федеральную повестку, это был инцидент экс-депутата Александра Телепнева и диджея Смэша. Совсем недавно у нас история вся эта... к какому-то логическому завершению стало подходить, но не полностью, потому что у нас 12 февраля следующего года состоится рассмотрение иска уже диджея Смэша к бывшему депутату, где диджей будет требовать компенсации судебных издержек, затрат на лечение, там недополученной выгоды. Да, как вы у нас прокомментировали в феврале, когда был самый такой пик ситуации, вы написали так: «Москва-24», телеканал, подключилась, теперь меня даже не фактаж интересует, а как будут доколачивать. Это не ММА, тут ТВ, тут все по правилам. Ну, вы, что называется, как воду смотрели, все у нас так, в принципе.
Ничего там другого быть не могло, кроме одного. Понимаете, если там... Ну, сам по себе случай вообще ординарный, рядовой. Ну, мало ли кто кому морду набил в ночном клубе. Это же все в секунду происходит. Ну, там один слово за слово, как говорят, бокалом по столу.
Это, опять же, к вашим словам возвращаясь, вопрос культуры.
Да даже черт его знает. Ну, там ночной клуб, ну, там музыка. Я вам должен сказать, что я уже не хожу туда. Моя нервная система слабая, измученная нарзаном, это уже не выдерживает. Вот. А молодые ребята, ну, бывает, там даже не знаешь, кто кого там уронил. Я же видел эти драки, как бы я прекрасно понимаю, что произошло. Там другой вопрос. Два человека, которым Пермь не чужда, или не чужда, не знаю, как правильно, без разницы, мне кажется. И я это, ну, может, не очень публично, но людям знакомым, общим знакомым, я и вот Саша Телепнев тоже не даст соврать. Ну, надо заканчивать это, надо покаяться, надо помириться. Я не знаю, как там по деньгам, это там разберутся они, да? Можно было разобраться, во всяком случае, по ущербу и так далее. Но не надо такие вещи, сугубо семейные, на мой взгляд, для Перми, выносить, как вы изволили выразиться, в федеральную повестку. Это вообще не есть хорошо. Я все прекрасно понимаю, там, кто не прав, в чем не прав, как они линзы там искали в темноте. Это я все прекрасно понял. Это, ну, это глупость, конечно. Что там говорить? Но выше всякой глупости есть любовь к родному очагу, к родному месту. И позорить его на всю федеральную околицу, мне кажется, это было лишним. Это мое личное мнение. Я понимаю, человека избили, он имеет право требовать наказания и возмещения ущерба. В этом никаких вопросов нет. Но есть для меня кое-что, что мне не очень нравится в этой истории.
Может быть, опять же, это издержки соцсетей, излишней открытости ситуации?
Ну как? Там есть первое ощущение, конечно, там обиды. Есть неправильные действия там, с той стороны. Кто-то пытался там через полицию, милицию там уладить, там закрыть эту ситуацию, или там не пытался, не знаю. Я в детали не... То одно, то другое. Я и полицейским сказал, я говорю, вы что дурака, там участковый занимался, вы что дурака валяете? Это точно примет федеральную...
резонанс.
Это будет резонанс. И вы забегаете, как тараканы в сгоревшей бане. И, естественно, они тут же возбудили дело, пум-пум-пум-пум, начали. Вместо того, чтобы спокойно это дело отмедитировать, как сказать правильно?
Медиаторами выступить.
Ну да, конечно.
Это Владимир надо... Борисович.
Да.
Так, мы прервемся на рекламную паузу.
Ой, как люблю рекламу.
Не переключайтесь.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами политконсультант Людмила Ознобишина. Это «Политическая кухня» на «Эхе Перми». Мы подводим итоги политического и не только политического года с медиа-менеджером Владимиром Борисовичем Прохоровым. Владимир Борисович, ну что, мы наконец-то дошли до марта месяца. Ну, в марте
мы до июня дойдем.
Мы к следующему году, к 31 декабря, дойдем наконец-то до декабря. Ну что, март месяц, основное событие, выборы президента.
8 марта, мне кажется, основное событие.
Ну и 7 марта, день рождения. Выборы президента, рекордная явка в Пермском крае, я процитирую ваш Facebook. Совершенно очевидно, что 8 марта страна будет... Ой, 18 марта, прошу прощения, страна будет выбирать не президента, а степень давления на президента со стороны правых и левых. Если больше наберут правые, Собчак и Явлинский, страна пойдет по пути реформ, и вполне возможно изменение Конституции в пользу парламентской республики. А у премьера будут реальные полномочия и сменяемость. Если левые гайки будут заворачиваться, пока резьба не сорвется. Если страна опустит и правых, и левых, ну тогда как барин пожелает. Может, завтра узнаем что-то новенькое, по крайней мере, в какой стране мы будем дальше жить.
Ничего не изменилось.
Ничего не изменилось.
Как барин пожелает, завтра узнаем. Завтра...
Но сами
вы... А, у нас запись, у нас
сами,
не пресс-конференция.
Сами вы голосовали в Норвегии.
Да. Я голосовал за президента. Как ни странно.
Как-то можете прокомментировать, как был организован процесс голосования? Что вам запомнилось?
Слава богу, не запомнилось ничего, потому что это, видимо, там рутинный процесс. Там даже там не наливали.
Концерта не было.
Концерта не было, но, как вы понимаете, не было и контролеров. Я имею в виду от нашей...
Наблюдателей.
Наблюдателей, да, от общественности. Поэтому, как я понял, я не знаю, как по цифрам, но если... какой-то умный доберется до этих цифр, он поймет, что там голосовало за границей очень много людей. На самом деле все обыденно, спокойно. То есть показываешь паспорт, проходишь на территорию посольства, идешь в какое-то помещение, тебе выдают бюллетень, ты его засыпаешь в урну, фотографируешься на память, селфи с урной, и все, и выполнил свой гражданский долг.
Обсудим еще одно событие, которое не только в марте, но, в принципе, на протяжении всего года вас волновало и периодически выходило в краевую повестку. Это перемены в телекомпаниях. Перемены не только в пермских телекомпаниях кадровые, но и все, что у нас происходит с аналоговым вещанием, то, что у нас происходит с цифрой. Давайте на две части разделим вот этот вот вопрос.
Это
первый
особая,
вопрос.
Особая тема.
Да, может быть, вот кратко такой экскурс для тех, что
не получится.
Не получится,
не
да?
получится. Кратко. Ну, давайте попробуем.
Да.
То, что у нас происходит с телекомпаниями, это как бы совершенно закономерный процесс, и заключается он в следующем. Телекомпаний в Перми много, рекламного пирога на всех не хватает, и по большому счету, я это говорил еще и, я не знаю, там, и 5 лет назад, а может уже и 10, что в Перми должна быть государева компания, и, которая называется ВГТРК, в чем, впрочем, я не уверен до конца. И одна телекомпания, ну, строго говоря, коммерческая. Хотя я сейчас не уверен в том, что она должна быть частная. Я думаю, что она должна быть все-таки...
Городская?
Ну, она городская или краевая. Ну, может, и городская. Но теперь нет... Вы понимаете, проблема заключается в том, что нет теперь ни городской, ни краевой. Почему? Потому что средства доставки таковы, что любая компания, которая вот, ну, просто вот на кухне, она может попасть в любой гаджет и на любой, собственно говоря, монитор, к коим я отношу и телевизионный приемник. Это первая ситуация. Да? Значит, денег не хватает для того, чтобы создать полноценный контент. На цифрах это выглядит так. Рекламный бюджет, ну, все... Все город, ну, там, Пермского края, это примерно 10 миллионов долларов. А 10 миллионов долларов, вот эти вот 500-600 миллионов рублей, это как раз то, что нужно, чтобы создать нормальный контент суточный, не вот не трехчасовой в день, там, не одну какую-нибудь передачу, там, «Добрым утром» и «Прогноз погоды», а нормальная передача с политическими ток-шоу и прочим. То есть, нормальный телевизионный продукт. Вот эти примерно 500-600 миллионов на год и нужны такой телекомпании. Почему? Потому что это специальное оборудование, это хорошие...
Студия, кадры.
Профессионалы, студия, ну, мало ли чего. А у нас что было? 3 часа в день Рифей вещал, значит, в партнерстве с РЕН-ТВ. Там чуть побольше вещала Ветта, в основном, там, и показывала там по 10 раз одно и то же, что, кстати, сейчас и происходит. Вот. То есть, ну, что это, телевидение, что ли? Естественным образом, все, что происходило, не могло дальше так продолжаться. И это, естественно, совершенно процесс. Другой вопрос, что он подстегнут. Ну, и что? А это первое. Второе. Главный момент, я считаю, это приход цифры, конечно. Что такое цифра? Это бесплатный показ в HD 20 программ, 20 каналов, я прошу прощения, 20 каналов. То есть, примерно столько смотрит народ. Народ в большинстве своем, я имею в виду телезрителей. Ну, грубо говоря, от первого канала до там, я уж не помню, кто там последний. Ну, условно назовем РЕН-ТВ. Условно. Хотя оно там как раз впереди. Во втором мультиплексе, я имею в виду. Единственная проблема. Там нет региональных каналов. Нет и не будет. Вот в чем ситуация. Где у нас остаются региональные каналы при отключении аналога? Только в кабеле. За кабель, между прочим, надо платить денежки. Мало того, не только телекомпании, которая там, ну, кроме Ветты, которая выиграла конкурс 21-й кнопки, но и домохозяйству надо платить. И теперь домохозяйство будет думать, а что я, собственно, буду платить там 500 или сколько там рублей, а мне будут впаривать там 700 каналов. Они мне вообще нужны? На самом деле не очень. Почему? Потому что я могу... Я и так плачу за интернет. И я все эти каналы где могу посмотреть? В сети. Это значит, что по большому счету и кабель-то не сильно нужен. А для чего он нужен? Чтобы Wi-Fi был дома. А нужен Wi-Fi дома? Бабушка сказала надвое, потому что 4G, а дальше 5G, и Wi-Fi будет отдыхать. Все думают, что Wi-Fi такая штука бесплатная. Ничуть не бывало. Ты-то за него ведь платишь. И таким образом получается что? Получается, что региональная телекомпания, да, при тяжелом положении с бюджетом, ну, то есть с рекламным бюджетом, с деньгами, и понятно, на что она живет. А живет она на бюджетные бабки. То есть, на госзаказ, по сути дела, как его ни называй, субвенции, субсидии, да хоть вот так назови, хоть это, хоть только в горшок бы, в печь бы не ставили этот горшок. Вот. И получается так, что не факт, что эту телекомпанию будут вообще смотреть, потому что остается спутник в крае, ну, на каждом доме триколор, но ни одной пермской компании в триколоре нет. Нет. И в деревне ты не увидишь ничего, кроме ВГТРК со своим сплайсингом, или как они сейчас там будут делать, не знаю. И таким образом возникает вопрос, а на черта? А дальше возникает следующий вопрос. Если телевидение, грубо говоря, не представляет из себя сейчас, ну, скажем, мягко, ну, или представляет немного интересного, ну, почему? Потому что деньги надо экономить, значит, программы все срезают, да? А интернет, вот он, практически бесплатно можно учинить все, что угодно. И тогда возникает масса проблем на самом деле.
Не переключайтесь, мы вернемся после выпуска новостей.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это «Политическая кухня» на Эхе Перми. С вами политконсультант Людмила Ознобишина. Мы беседуем с Владимиром Борисовичем Прохоровым об основных событиях в Пермском крае, которые состоялись в 2018 году. Добрый день, Владимир Борисович.
Еще раз.
Ну, мы беседуем на основе Фейсбука Владимира Борисовича. Он очень редко сейчас пишет про Пермь и Пермский край. Редко, но метко. Все, что касается кадровых назначений, которые прошли у нас в 2018 году, кадровые назначения в органах власти, я хочу сказать, что Владимир Борисович несколько раз был таким предсказателем, Нострадамусом фактически, то есть заблаговременно такой опубликовал пост. Я бы Епанова Владимира Ильича поставил министром спорта. Марафонец, мастер спорта международного класса, директор живого стадиона Прикамье. Владимир Борисович, у вас какой-то инсайт? Или, допустим, где-то недели за полторы до назначения Игоря Комарова на пост руководителя Приволжского федерального округа Владимир Борисович написал: «Игоря Комарова не хотите на ПФО?» Так откуда у вас такой инсайт? Вы почище наших телеграм-каналов.
Конечно, ну, это многофакторная ситуация. То есть ты, когда примерно представляешь общие закономерности развития, я имею в виду, ну, просто тренды какие-то, то ты понимаешь, что тут вот надо, наверное, что-то поменять.
Владимир Борисович, в феврале 2019 года исполнится 2 года, как Максим Решетников руководит нашим регионом, и 2018 год такой подтверждает, что команда еще формируется.
Ну что, она будет формироваться до
будет
конца.
Конечно. Вы в этом не видите ничего.
А что особенного? Абсолютно точно, потому что, во-первых, нужно обеспечивать преемственность, потому что нельзя все так прийти, временное правительство свергнуть и, значит, все по новой. С другой стороны, совершенно очевидно, что часть министров, а может быть и вице-премьеров и так далее, и тому подобное, они не отвечают каким-то требованиям или каким-то ожиданиям. Это нормальная абсолютно работа. Я здесь не вижу никаких проблем. Потому что я просто... другой вопрос. Это не только касается старых министров или там, ну, руководителей. Это и новых касается. Ты приглашаешь человека, ты ожидаешь от него что-то, тебе его рекомендовали, но ты, в конце концов, детей с ним не крестил, а он начинает нести околесицу где-нибудь на городской думе, оговаривается там по Фрейду. Ну, те, кто следят за событиями, они понимают, о чем я говорю. Или там совершенно очевидно делает глупости и пускает автобусы по... мосту, который вообще притруднее еще, так сказать, грубо говоря, на ладан дышал. Ну, люди не знают Перми, люди не знают, там не связаны пуповины с этим городом. В общем, короче говоря, без любви они здесь. На вахте они здесь. Вахтовым методом они тут работают. И понятно, что они... Перми же живой организм. Вот при всей моей критике, это же, так сказать, моя любовь, я же никуда не уезжаю, я плачу налоги в Перми. Я хочу, чтобы мои налоги получали те люди, которые этого заслуживают, понимаете? И поэтому я к этому отношусь абсолютно нормально. Но я совершенно уверен, что человек, который вот допускает вещи, которые я перечислил, он не будет работать в Перми. Не будет.
Перейдем к городской.
Да, еще кое-кто скоро не будет работать, раз уж...
Так. Ну, вы скоро напишите об этом в Фейсбуке. Перейдем к городской повестке, раз уж заговорили про автобусы. Не так часто вы писали про городские проблемы. Я процитирую. В январе написали пост. Надо сказать спасибо дорожникам. Город вычищен до блеска. Местами просто вылизан прямо по столичному. Вот возвращаемся к ситуации зимнего сезона, начала года. Как вы считаете, сейчас актуальна эта оценка? Город хорошо почистили от снега? Вот снега, вы вернулись из теплых...
Во-первых, снега не было.
Так, повезло.
Но должен сказать, что... вы понимаете, все меняется. И в оконцовке все меняется к лучшему. Но прежде всего растет профессионализм людей. Устанавливается какая-то система. Но не все сразу. Вот я вам должен сказать, что вот эхо лихорадило как бы, ну, долгий период, я имею в виду радиостанцию. Но я вот сейчас смотрю, есть такие какие-то проблески, есть новые программы, кстати, вот ваши, например, да? И в городском хозяйстве также. Ну, то есть люди учатся, люди выстраивают более оптимальные схемы. Всем становится, с одной стороны, выгодно работать, с другой стороны, они и сами получают удовольствие. А самое главное, что Пермь, она так ворчит в Фейсбуке, где угодно, там, в ресторанах, на кухнях, на радио, в газетах, ворчит. Ну, какой Дашкевич это выдержит, а? Вот это ворчание постоянного. Он профессионал высочайшего класса, и он, мне кажется, просто работает, и все. И благодаря и нашему ворчанию тоже, потому что ему попадало, мне кажется, никому столько не попадало, сколько ему. Слушайте.
Фактически у нас в этом году беспрецедентно выросло финансирование транспортной отрасли, то есть выделены деньги на разработку новой транспортной модели, на создание муниципального предприятия, то есть у нас возвращается муниципальное унитарное предприятие, у нас частный транспорт. Я тут процитирую не вас, а нашего губернатора, который в Инстаграм в последней пресс-конференции сказал, что система общественного транспорта представляет собой исторически сложившийся хаос. У нас есть маршруты, где перевозчики сами устанавливают тарифы. То есть, по большому счету, ничем не ограничены.
Он больше о крае говорил. Слушайте, все происходит, вот все, о чем мы говорили, начиная вот с того, что в школе там какие-то вот проблемы там с детьми, с учителями, с директорами, то кого-то не пускают в школу, кто-то кого-то требует, там начальство себя корчит и так далее. Это все связано с шагреневой кожей ресурсов. И когда люди видят, что миллиард с чем-то, тратят на компенсацию перевозчикам, а система, например, учета и контроля льготников, за которым платится и так далее, ее как не было, так и нет, то возникает вообще вопрос. А мы кому платим и кто на этом вообще жирует? То есть он может перевести там одно количество, кто-то там посчитал там франкопотолок, и ему платят огромные деньги. С какого бодуна? И поэтому, конечно, я не знаю, приведут ли они сейчас транспорт в порядок. Я думаю, что это процесс болезненный. Почему? Именно поэтому. Потому что ресурсов мало, я имею в виду денег прежде всего. И каждый их захочет урвать. И как бы они и занимаются этим. И я не исключаю, что многие проблемы начальство транспортного, они тоже с этим связаны. Там идет подковерная борьба, и мы даже назвать героев не можем. Почему? Потому что они вообще там некоторые на нелегальном положении работают и, хотел сказать, кукловодят всю эту ситуацию. Поэтому там надо, конечно, разбираться серьезно. Я бы не взялся сейчас. Но то, что эта проблема встанет, то, что эта проблема будет озвучиваться, и то, что люди спросят, а куда идут наши деньги, это однозначно будет. И там еще же, там масса же других вопросов. Вот эти вот, как они обеспечены вот этими валидаторами, как можно заплатить.
Владимир Борисович, ну, кроме транспортной реформы, кроме тех процессов, которые у нас происходят с внедрением там современных технологий, и проекты «Умный свет», у нас сейчас идет достаточно такая болезненная реформа оптимизации управления в социальной сфере, в сфере муниципальной культуры по краю, в сфере здравоохранения. Вот, как вы считаете, и в сфере муниципального управления идет управленческая оптимизация? Насколько здесь важно, что называется, не выплеснуть с водой ребенка, насколько здесь важно подходить вот так вот точечно, адресно, потому что мы имеем, вы правильно сказали, что шагреневая кожа, что у нас самый ценный ресурс – это все-таки человеческий кадровый ресурс. Как здесь поступить? И немного ли таких непопулярных реформ для там, одного губернатора? То есть, насколько это для него такая... Мы уже завершаем наш эфир, вот такая вот ноша.
Вы знаете, все-таки главное достижение, или главный итог, что ли, или главный результат этого года, и можно ли это одним годом говорить, все-таки у нас, как мне кажется, вменяемый губернатор. То есть, понимаете, я вот смотрю на него, он живой человек. Он ведь не по телевизору выступает. Кстати, телевидение, оно вот... Губернатор где выступает? В Инстаграме.
Ну, по телевидению мы тоже его смотрим регулярно. Прямые эфиры, безусловно, это сюжеты в новостных программах.
Это понятно. Это пресс-служба работает, да. Что там говорить. Но он-то где? Он сам-то где? Он и в телевизоре, конечно, есть. Я понимаю, что надо комплексно решить. Но чтобы часовые эфиры, грубо говоря, проводить на телевизоре, на телевидении просто невозможно. Ну, то есть, возможно, конечно, но это как бы вот только на федеральных такие вещи делаются. А в Инстаграме он спокойно в конкретные вопросы, где какой бассейн, там, я не знаю, там чуть не состав хлорки он знает там в бассейне на Пролетарке. Это на самом деле здорово. Ну, по крайней мере, это просто вот по-человечески
вызывает
нормально.
Вызывает уважение.
Ну, это вызывает, ну, по крайней мере, даже, не, может, не столько его, сколько вот край мы его начинаем уважать. У нас действительно вменяемый человек. У него могут быть свои недостатки, у него могут быть свои ошибки, и они, наверное, какие-то есть. Вот я, например, считаю, что надо было ликвидировать вот эти вот последствия басаргинского правления, все эти откатные, значит, стройки по зоопарку, это манеж Перми Великой. Ну, там украли деньги, это совершенно очевидно. И то, что там по манежу этому, который придется, наверное, разрушать, будет уголовное дело, это однозначно совершенно. И надо было закончить с этим, сказать, все, крест, поставим точку, ладно, спишем, значит, зафиксируем убытки. Но давайте мы забудем эту гадость, которая тут была, которая, для которой Пермский край был только кормушкой натуральной. Этого не сделано в силу каких-то, возможно, человеческих, политических, я не знаю, этических причин, не знаю. Но вот как бы это я, мое личное мнение, я считаю это ошибкой. Но жизнь идет, и все встает ведь на свои места. И посмотрим, как это все будет. А то, что человек сразу взялся за много дел, ну, в помощь, вы знаете, кто тянет, на того и валят. А по-другому не бывает.
Ну, что еще сказать? На этой оптимистической ноте... На реалистической ноте мы закончим наш эфир. Спасибо, Владимир Борисович.
Пожалуйста.
Всего доброго.